Глава 16. Все тихо в доме, и все давно уже спят. Разметалась во сне Наташа, уронив голову на его руку. В темноте смутны черты ее лица. Но Курбатов видит каждую его черточку. Он не спит, сон бежит от него. Трудно вместить, трудно окинуть все с ним случившееся, понять, оценить, очертить каким-то определенным кругом. Может быть, невольно Ставцев в своем притворстве сказал правду о Ростоне? Как легко потеряться, как легко можно заблудиться во всей этой неразберихе, в этом отчаянном хаосе? Ледовые мстители из Петрограда смотрел на них Курбатов как бы даже с восторгом. Ему нравилась романтика неравного боя. Романтика, насмешка над романтикой. А если они придут сюда? Что им Наташа? Что им Вохрин? Что им этот странный барон? Виселица из Шампала. И нет никаких мстителей, а просто жажда власти, которая вырвана, как жало, но которая сладка для них, как сахар. И этот спокойный человек из ВЧК. Чему он так заразительно рассмеялся? Над бессилием рассмеялся тех, кто послал его, Курбатова. Смех над обреченными. А обреченные, послушать Ставцева, кольцом сжимают Москву. Московское Великое Княжество и то было обширнее по своей территории, чем большевистская Россия. Где взять силы, чтобы отодвинуть девятый вал? Значит, есть где-то силы. И не от бессилия ли мечутся там, посылая стрелять из-за угла? Но это же страшно. Страшно разлучаться в такое время. Курбатов обнял Наташу, прижал ее к себе, глядя сухими глазами в глухую темноту. Кольберг. Немецкий шпион. Его не принял в своем доме барон и тоже немец. Жандарм и шпион. И ему-то служить. За него Ставцев голову хочет положить. Где для них Россия? В чем она? Плакать хотелось от позора, от стыда, а слез не было. Проворов. До Проворова бы добраться. Досталось томиться Курбатову несколько дней. Видимо, Проворов не торопится, или, может быть, ему было очень трудно. Чем помочь? Однажды, когда в доме все уснули, Курбатов предложил Наташе пройтись погулять по лесу. «Опасно в лесу», — заметила Наташа, но не очень уверенно. Курбатов показал ей пистолет. Они оделись и неслышно выскользнули в сад. Морозило. Светила полную силу луна, раскидывая по парку причудливые переплетенные кроны голых лип и тополей. Наташа с радостью вела Курбатова по любимым с детства местам. Она провела его на обрыв за парком. Откуда, как она не раз ему говорила, плакать хочется. Если бы днем... Ты вот все о России, здесь она, Россия. Когда научусь, напишу красками Аку и Проню, Пронюшку, милая моя реченька. Луна подсинила размах снежной равнины, сгладила, убрала все изгибы, но все же виднелись резко очерченные головки стогов. «Люблю, люблю», — говорила Наташа, прижимаясь, заглядывая ему в глаза. «Ты вернешься?» «Вернусь, родная моя, вернусь! Я буду ждать. Не делай глупостей. Береги себя. Как же я без тебя-то буду?» Морозило. Они пошли обратно аллеями парка. Скрипел под ногами неотоптанный снег. И вдруг на аллее прямо перед ними возникла темная фигура. Курбатов сунул руку в карман, но еще несколько шагов, и он узнал Проворова. Наташа отпустила руку. «Ничего», — успокоил ее Курбатов, — «не бойся со мной». Они сходились. Проворов в солдатской шинели, в солдатской шапке. Подошел и просительно проговорил. «Браток, нет огонька. Курить есть чего, нечем разжечь». «Спичек нет. Дойдем до дома, вынесу». «Вынеси, будь человеком». Курбатов вышел на крыльцо, подал Проворову спички. Вместе с коробком спичек бумажку, на которой был записан разговор Ставцева с Дервизом о Кольберге, спросил, когда трогаться. днями, — пообещал Проворов, — будет знак. — Что же греха таить? — Нет нетерпения, — спросил Курбатов у Проворова, — когда трогаться. Он не дни, часы считал, сколько ему еще быть рядом с Наташей, а там разлука. На год, на два. Если бы не Наташа, с каким легким сердцем он сейчас кинулся бы в этот круговорот, в эту дикую мельницу. Наташа. Каким бы счастьем были напоены эти дни, если бы время не отсчитывало часы и секунды неумолимой разлуки. Они все время вместе. Ставцев поправлялся и поговаривал, что пора уходить. Вохрин отмалчивался. Варвара Павловна плакала. Курбатов, как-то перебирая книги, наткнулся на томик Лермонтова, листая страницу за страницей, вдруг остановился, прочитал стихи. Он и раньше их читал, читал Лермонтова запоем, а вот забыл и только теперь вспомнил. Они ожгли его. Дочитывал последние строчки, подавляя подступавшие слезы. «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою пред твоим образом, ярким сиянием, не о спасении, не перед битвою, не с благодарностью или с покаянием». Курбатова никогда не волновали религиозные чувства. В кадетском корпусе и в юнкерском училище выводили на молитвы, но давно уже он, как и его товарищи, был к ним равнодушен и смотрел на них, как на одно из бессмысленных установлений. Старушечье дело и конец с тем. Если бы его спросили, верует ли он в Бога, Курбатов удивился бы. Как-то, само собой, отмеренно, без извечных вопросов, какими мучился Достоевский и мучил своих героев. Наверное, даже излишне мучил. Так, по крайней мере, казалось Курбатову, когда он вчитывался в строчки, посвященные Алёше Карамазову. И стихи Лермонтова отнюдь не молитвенным ритмом поразили его, а нежностью, перекликающейся с его ощущениями. «Окружи счастьем душу достойную, дай ей спутников полных внимания, молодость светлую, старость спокойную, сердцу незлобному мир упования. Срок ли приблизится часу прощальному, в утро ли шумное, в ночь ли безгласную, ты восприять пошли к ложу печальному лучшего ангела, душу прекрасную». Это все, что он хотел пожелать Наташе, уходя в неизвестность. Он прочитал ей эти стихи. Наташа плакала всю ночь. Может быть, смутно она о чем-то догадывалась. Курбатов несколько раз ловил себя на отчаянной мысли рассказать, все рассказать ей. Какая же может быть в этом опасность? Неужели она могла бы его предать? Нет, не могло этого быть, не могло. Так почему же ее оставлять в неведении? Он уходит в Красную армию. Но это же доступно, доступно для писем, можно подать весточку. Оттуда, куда он идет, и весточки не подашь. А вдруг в отчаянии, в ожидании, когда уже ждать не останется сил, и не то, что проговорится, а искать начнет. Это грозит гибелью и ей, и ему, и всем тем, кто будет около него. Нет, молчать. Он обязан молчать. И вот свершилось. Варвара Павловна пришла днем с базара, пошепталась о чем-то с мужем. Вохрин вошел в комнатку к Ставцеву и позвал Курбатова. Спрашивали сегодня мою хозяйку, где это муженек молодой моей дочки скрывается? Или отъехал куда? Ставцев привскочил с кровати. Поп разболтался. Не знаю, но если вам, Николай Николаевич, нет желания вступать в объяснение с властями, словом, я не гоню, можно и объявиться. Мои гости — это мои гости. Нет, погостили, пора и край знать, сегодня в ночь уходить. Курбатов понял, что это Проворов знак подает. На ночь Вохрин запряг лошадь. Когда заснуло село, за дами на санях повез гостей. Наташа провожала Курбатова. Неподалеку от станции в лесочке остановились. Вохрин взял Ставцева под руку. Они отошли от молодых. Наташа заплакала. Курбатов обнял ее. Слов не находилось для утешения, самого впору утешать. Вохрин отвел Ставцева подальше, тихо сказал. «Я не хотел при них говорить. Не торговки на базаре спугнули меня. В село приехали чекисты. Зачем приехали, я не знаю. Похоже, кого-то ищут». «Спасибо», — сказал проникновенно Ставцев. «Спасибо». «Не за что. Я не хотел, чтобы беда случилась в моем доме. А он, Курбатов, мой зятек, правда в Красную армию идет?» Ставцев недобро усмехнулся. «Вышло у него это без наигрыша». «Наверное». Вохрин ничего не ответил, обернулся к своим. Наташа плакала. Курбатов обнял ее в последний раз и пошел. Наташа долго следила за темными фигурками, пока они не скрылись за взгорком. «Не нравится мне этот его друг», — сказал Вохрин. «Слава богу, если они расстанутся».